Еще раз приветствую вас, дорогие братья и сестры. Наступило время для того, чтобы поразмышлять над Словом Божьим. Слышно меня или не очень?
Не очень.
Не очень, да? Ну, чуть погромче тогда сделать. Тяжело сейчас громко говорить. Мы с вами в течение нескольких уже суббот исследовали и исследуем послание к римлянам, да? Уже вот сегодня исследовали 5 главу в субботней школе. Вот. И основная мысль, основной лейтмотив, который проходит через те главы, которые мы с вами уже прочитали и над которыми размышляли в субботней школе, эта мысль, можно как ее выразить? Да, что апостол Павел выразил ее в третьей главе, в 31 стихе, да, он говорит: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Законом не оправдается перед ним никакая плоть, потому что законом познается грех, но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья». То есть упор делается на то, что человек своими делами, своими усилиями он не может доставить себе спасение. Спасение приходит не от человека, но оно приходит извне. Оно приходит не изнутри человека, как многие сейчас проповедуют, к сожалению. Многие религии. Фактически, любая языческая религия, она построена на постулате, что человек должен сам себя спасти. Библия говорит нам о том, что спасение приходит не изнутри нас, оно приходит извне. Это спасение в Иисусе Христе. Но здесь возникает один вопрос важный. Для спасения важны ли хоть в какой-то части наши усилия? Вообще, спасение – это наши усилия или Божьи? Только ли наши или только Божьи? Ну, что касается только наших, мы уже с вами сейчас сказали. Если считать, что спасение – это только наши усилия, то мы явно приходим к лжеучению. И последствием этого лжеучения является и самоправедность, и законничество, и прочие ереси. Это нам понятно. А вот насчет второго утверждения, что спасение – это только Божьи усилия, и человеческие усилия в деле спасения ничего не значат. С этим вы согласны? Вы знаете, в 90-х годах, когда я еще совершал служение в московских церквях, это вот это вот утверждение, оно было очень популярно. Да и сейчас оно, в общем-то, для многих остается популярным. О том, что спасение – это лишь усилие Божье, человеческие усилия здесь не значат ничего. Но вот так это, истинно ли это утверждение или нет? Что ж, чтобы проверить его на истинность, у нас единственный критерий есть истина – это Библия, да? Что говорит Библия по этому поводу? Равна ли нулю важность человеческих усилий в деле спасения? Или оно все-таки отлично от нуля? Ну, давайте мы посмотрим на наиболее известные места, хотя, конечно, далеко не все, вот, но вы можете меня дополнить, если я вдруг что-то важное упущу. Я несколько только мест приведу, которые достаточно часто мы цитируем, достаточно часто к ним обращаемся, когда у нас об этом заходит вопрос. Итак, одно место мы уже с вами начали цитировать. Послание к римлянам, 3 глава, из 20 стиха. Послание к римлянам, 3 глава, начиная с 20 стиха. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность», более правильный перевод здесь, «праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа на всех, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание как даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Иисуса Христа, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». И 28 стих, мы его тоже уже цитировали, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». Еще одно очень известный отрывок тоже в трудах апостола Павла, в посланиях апостола Павла он находится, послание к Ефесянам, 2 глава с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Еще один стих, который мы сегодня тоже цитировали, это слова Иисуса Христа самого. Да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как я уже сказал, это далеко не все, конечно же, стихи, которые здесь можно привести, но уже из этих стихов, вот какой мы вывод можем сделать? Сводят ли они к нулю человеческие усилия или нет? Нет, а почему? Что их объединяет? Во-первых, подчеркивается, что спасаемся мы по нашим делам, нашими усилиями. Спасаемся мы в Иисусе Христе по благодати Божьей. Апостол Павел хорошо об этом сказал, ибо благодатью вы спасены. Вот. Но сводит ли это к нулю человеческие усилия? Если мы вспомним послание к римлянам, 3 главу, которую мы только что цитировали, о чем там говорится? Да явится он праведным и оправдывающим кого? Верующего в Иисуса. Если мы посмотрим на послание к Ефесянам, 2 главу, говорится, благодатью вы спасены через веру. Если мы посмотрим на золотой стих Библии, Евангелия от Иоанна, слова Христа, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так сводит к нулю это все наши усилия? Вы знаете, они присутствуют во всех этих стихах. Каким только образом присутствуют? Через веру. Более того, вы знаете, Христу один раз задали вопрос о том, что нам делать. Да. Его спросили напрямую, такой, вот подобные этому вопросу ему задали. А что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Другими словами, что нам делать, чтобы угодить Богу? Что он ответил? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28-29 стих. Давайте мы с вами откроем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стих 28-29. «Итак сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» И Иисус сказал им в ответ. Заметьте, его спрашивают во множественном числе, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. А он говорит, в каком числе? В единственном числе. А он говорит, вот дело, он говорит, не дела, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, в кого Бог послал. Что такое вера и каких усилий она требует от нас? Потому что это тоже вопрос интересный. Мы ведь можем и верой оправдаться совсем не так, как об этом говорит Писание. Мы можем веру себе в заслугу приписать, да? Как тогда это станет еще одним очередным делом. Вот, это, об этом как раз Писание совсем не говорит. Так вот, какие усилия действительно важны от нас? Здесь это не тривиальный вопрос. Но об этом чуть позднее, а пока мы можем отметить, что Библия отнюдь не отрицает и не сводит к нулю человеческие усилия в деле спасения. Наоборот, она подчеркивает их важную роль. Я, честно говоря, может быть, вы меня поправите, но я не припомню ни одного места в Библии, которое бы сводило человеческие усилия к нулю в деле спасения. Мы несколько с вами сейчас стихов прочитали, увидели, что везде присутствует одно связующее звено – вера. Я, честно говоря, не припомню ни одного стиха, который бы вот говорил, что спасение – это человека вообще, так сказать, из этого процесса исключал. Итак, наши усилия в деле спасения важны, но в чем их важность и в чем она должна заключаться, в чем эти усилия должны заключаться? Потому что, как я уже сказал, вполне может получиться, что рассуждая подобным образом, мы, собственно, и придем к вот первому утверждению, с которого начали нашу проповедь, то есть что наши дела, и они только важны, и, соответственно, мы спасаем себя сами, мы вполне можем, двигаясь по этому пути, впасть и в самоправедность, и в законничество. Вы знаете, для того, чтобы понять действительно, в чем должны заключаться наши усилия, мы обратимся к одному из примеров Библии, который, может быть, является самым лучшим примером, который отвечает на эти вопросы. Этот пример записан в книге «Чисел» в 21 главе с 4 по 9 стих. Книга «Чисел», давайте мы откроем, 21 глава с 4 по 9 стих. О чем там говорится? Что это за пример? Это история о медном змее. Помните, да, ее? Мы еще сейчас ее с вами прочитаем, но прежде чем мы будем ее читать, я хотел бы сказать, что эта история, хотя она записана и в книге «Чисел», и эта книга была написана 1500 лет, не 1500, 3500 лет назад. Вот, можно сказать, может быть, она и не важна для нас сегодня, но на самом деле важна, потому что Христос, когда говорит с Никодимом, он ссылается именно на нее, да? И как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И дальше идет золотой стих, о котором мы сегодня уже с вами неоднократно цитировали. То есть Христос, когда говорит об этих вещах, Он отсылает нас сам к этой истории, поэтому эта история отнюдь не устаревшая, она имеет важность и для нас сегодня, и мы сегодня это увидим. Итак, книга «Чисел», 21 глава, с 4 по 9 стих. Мы прочитаем. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ в пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: „Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: „Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев“. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: „Сделай себе змея, и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив“. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вот такая вот история. Здесь можно множество интересных моментов отметить, но мы не будем этого делать, а обратим внимание на самую суть. И обратим внимание на эту суть через вопросы. Вот несколько вопросов, над которыми мы кратко поразмышляем сегодня. Первый вопрос. Кто спасал пораженного израильтянина? Кто его спасал? Он сам себя спасал взглядом на змея? Или Бог его спасал? Как вы думаете? Чья сила спасала? В самом змее была сила для спасения? Нет. Это потом израильтяне так решили. Помните, да, в четвертой книге Царств, по-моему, написано о том, что они этого змея через много сотен лет после этой истории что с ним сделали? Поставили его и начали кадить ему, и называли его Нехуштан. Вот, то есть превратили его в идола. Они считали, видимо, что в этом змее какая-то чудодейственная сила заключена. Да? Но на самом деле, где была чудодейственная сила? Кто спасал ужаленного израильтянина?
Когда они смотрели с верою на медного змея.
Да просто смотрели, да. Здесь, здесь написано просто смотрели. Кто посмотрит на этого медного змея, да?
Верою,
тот
была вера.
Останется жив.
Да. Вера нужна была.
Так вера спасала. Бог спасал. Чья сила спасала израильтянина? Божья. Да. Нет, я пока ставлю вопрос конкретно. Кто спасал ужаленного? Змей? Нет. Вера этого человека?
Нет.
Кто? Бог спасал. Была ли в этом спасении заслуга человека?
Нет.
Не было. Ну, другими словами, может быть, вот тем, что он взглянул на этого змея, он какую-то помощь Богу оказывал?
Нет.
В его деле исцеления?
Нет.
Бог спасал. И заслуги здесь человеческой никакой не было. Вопрос номер два. Были ли равны нулю усилия израильтянина в деле своего спасения? Как минимум нет. Как минимум одно усилие. Вернее, даже не минимум, а что минимум, что максимум. Он должен был сделать одно всего усилие. Да. И это усилие заключалось в чем? Чтобы посмотреть на этого медного змея. Мы уже сказали, что не этот сам змей, не это усилие израильтянина, не то, что он на него поглядел, оно само в себе спасающей силы не несло. Но, однако же, это усилие он должен был сделать. В чем это усилие заключалось? Взгляд. Взгляд на медного змея. И можно сказать, что это был действительно взгляд веры. Потому что вера, она, собственно, в чем заключается? В том, что мы Божьим словам доверяем, раз. И два. То, что мы послушны этим словам, да? Здесь израильтянину нужно было продемонстрировать как раз эти оба качества. Почему? Потому что он бы мог сказать, да, мало ли что там мне Моисей сказал, это вовсе не Бог ему говорил, или мало ли мне что Бог сказал. Что Бог сказал Моисею. Я этого слушать не буду. Он бы тогда что? Он бы тогда не посмотрел и умер. С другой стороны, он мог сказать и так, да, наверное, действительно Бог Моисею сказал это. Но смотреть я не буду. Понимаете, да? И тоже результат был бы ровно таким же. Ну, на самом деле, весьма нелогично выглядит, да, такое утверждение, что когда я говорю, что я верю, что это правда, но следовать ей не буду. Казалось бы, если веришь, что правда, то и следуй ей. Но вот, к сожалению, люди существа, и мы с вами очень нелогичны. Вот, и сплошь и рядом мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек признает, что это плохо, но при этом продолжает это делать. Вот. Одной логикой здесь не поможешь делу. Так что, может быть, доверие без послушания, такое возможно, хотя это, конечно, нелогично. Но если проявлялось и доверие, и послушание, то есть израильтянин верил, что Бог сказал правду, и он делал то, что Бог ему сказал делать через Моисея, то тогда он оставался жив. И как мы уже сказали, в данном случае и вообще во всех других случаях спасал-то ведь не взгляд, спасал Христос, но Христос делал, и тогда делал, и сейчас это делает через вот такой вот взгляд веры, как мы можем сказать, как мы можем это обозначить. Но почему вера так важна, если Бог все равно, все усилия здесь действительно принадлежат Богу. Если исцелял израильтянина от укуса змея, и нас исцеляет от греха только Бог, и с этим не поспоришь, и Библия как раз об этом говорит ясно и четко, его только сила исцеляет. Мы к этой силе ничего не можем добавить. Почему тогда, зачем тогда нужна вера? Ну, исцелял бы нас и исцелял. В чем ее важность? Вы знаете, в первом послании Петра, в первой главе, с 3 по 5 стих, записана одна очень важная мысль, которая нам поможет ответить на этот вопрос. 1 Петра, 1 глава, с 3 по 5 стих, особенно последний, 5 стих, обратите внимание. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». И вот 5 стих. «Силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Итак, какой мы силой соблюдаемся ко спасению?
Божьей.
Но эта сила действует в нас каким образом? Через что? Через веру. Оказывается, сила Божья может действовать в нас только через веру. Если мы говорим о заслугах, то заслуга спасения принадлежит только Богу и Его силе. Здесь нет человеческой силы. Но эта сила будет бесполезна для нас, если мы не дадим ей действовать в своей жизни. А даем действовать мы ей верой, доверяя Богу, слушаясь Ему, отдав в Его распоряжение всю свою жизнь. Мы уже приводили этот пример неоднократно на уроках субботней школы. Я хотел бы еще раз его привести. Вот представьте себе паровоз, да, или электровоз, как сейчас более это актуально, и вагон, да, чтобы этот паровоз или электровоз мог повезти вагон, что ему нужно? Да, нужно что-то, что его соединит с ним. Нужна некая сцепка между ними. Вот эта вот сцепка, она как раз и является верой. Разве сцепка тянет вагон? Нет. Ни в коем случае. Кто тянет вагон?
Паровоз.
И если так говорить, заслуга того, что это все дело начинает двигаться, она на ком лежит? На паровозе, на его силе, потому что в сцепке самой силы никакой нету. Но если этой сцепки нет, то вся эта сила, она куда-нибудь девается? Нет. Она как была, так и остается. Но что происходит? Без этой сцепки эта сила для вагона будет абсолютно бесполезной. Она есть, она действует. Но для этого вагончика она будет абсолютно бесполезна. Он как стоял, так и будет стоять. Ну, правда, можно еще толкать его, конечно. Но это уже, так сказать, другой вариант. То же самое и здесь происходит. Не вера нас спасает. Сама по себе вера не спасает никого никак. Спасает нас Бог. Но вера это как сцепка, она дает возможность силе Божьей действовать в нас. Итак, отрицает ли Библия важность человеческих усилий в деле спасения? Если нет, то тогда в чем эти усилия должны заключаться? Знаете, на самом деле, вот эти усилия веры, это... Да, можно, конечно, и мы сказали уже, доверие, послушание, это верно. Но реально это все сводится к другому. Это сводится к тому, что мы просто подчиняем свою жизнь Богу. Подчиняем свою волю, воле Божьей. Для чего это надо? Для того, чтобы Он поработил нас, и мы бы оказались Его рабами. Но Павел говорит о себе, что он раб Иисуса Христа. То есть он говорит о том, что он полностью подчинил свою жизнь Иисусу Христу. Но для чего это надо? Нужно ли это Богу для того, чтобы господствовать над нами? Ни в коем случае. Просто Богу нужно спасти нас. Его самое большое желание – спасти человека. И у Него есть сила для того, чтобы спасать. И Он готов эту силу проявить. Ему нужно только одно. Чтобы вот эта вот сцепка появилась. Да? Чтобы эта сила могла действовать во мне. А Он не будет это делать, эта сила не будет действовать, если я не дам на это согласие. Но если это так, могу ли я вообще иметь уверенность в спасении? Могу ли я утвердительно ответить на вопрос, а спасен ли я? Вот любят задавать евангельские христиане, когда узнают, что ты адвентист. Они сразу любят задавать вопрос, ну, может быть, не все, но несколько раз я с таким встречался. А ты, брат, спасен? Или нет? А с чего мы решили, что спасены? Вот давайте во втором послании к Тимофею прочитаем. Несколько стихов еще прочитаем. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 12-13 стих. «Я Если терпим, пишет апостол Павел, то с ним, то есть со Христом, и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. А вот дальше интересно, если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Вот с одной стороны он говорит, если отречемся, то и он отречется от нас, да? Но если мы не верны, то он пребывает верен. Как это совместить? Одно с другим. Не противоречит ли здесь себя апостол Павел? Видимо, есть все-таки разница между отречением, да, и неверностью. Отречение – это сознательное отвержение человеком Бога. Если человек сознательно отвергает спасительные усилия Божьи, которые направлены для того, чтобы его спасти, ведь мы вот говорили о вере, да, о принятии этих усилий, но ведь есть и вторая альтернатива, да, человек может не принять, а отвергнуть эти усилия. На учительском собрании сегодня мы уже приводили этот пример, Юрий Иванович рассказывал о одном человеке, которому было проповедано Слово Божье, и который понял это Слово, принял это Слово, согласился с тем, что да, именно так происходит спасение, что да, именно это необходимо для того, чтобы человек мог жить. Но когда речь зашла о его жизни, и когда обратились к нему, он сказал: «Вы знаете, я прекрасно вас понимаю, я с вами полностью согласен. И я согласен с тем, что говорит Священное Писание, но вы знаете, меня та жизнь, которой я живу, полностью устраивает, и отказываться от нее я не хочу. Меня устраивает то, что я с женщинами гуляю, меня устраивает то, что я выпиваю, меня устраивает прочие вещи. Вот. И я не хочу от этих вещей отказываться. Я согласен, что это плохо. Я согласен, что вы правду говорите, но я выбираю оставаться своей жизнью. Мне она больше нравится». То есть вот так вот человек ставит стену Божьим усилиям в деле его спасения. И вот это вот, ну, конечно, не нам судить, но Богу, я не про конкретно про этого человека говорю, но если человек упорствует вот в этом вот своем отвержении Божьих усилий, то в конце концов он действительно отрекается. И Божьи усилия становятся бесполезными здесь. Сцепки этой нет, паровозик есть, сила есть, но силу эту применить к нему невозможно, когда человек поставил такую стену. Вот это отречение. Но дальше апостол Павел говорит о неверности, да? Если мы не верны, то он пребывает верен. А это о чем? О том, что да, мы можем падать. Мы можем согрешать. Хотя, конечно, Бог этого совсем не приветствует. И это больно ему. Вот, но Такое происходит, мы все знаем, не будем ханжами, да, и знаем, что это происходит в нашей жизни. Но если человек, совершая это, падая, все-таки обращается к силе Божьей, да, за исцелением, за восстановлением, то тогда Бог пребывает верен, Он никогда не отвергнет такую душу, которая, как бы ни был тяжек грех, но если человек обращается к Богу за исцелением от него, Бог никогда не отвергает такой призыв. Если мы не верны, тут, кстати, Павел не ставит никаких пределов этой неверности. Он все равно пребывает верен, потому что не может себя отречься. Еще одно место в послании к филиппийцам, 1 глава 6 стих, тоже, наверное, вам хорошо известное. Послание к филиппийцам, 1 глава 6 стих. Это место говорит, что апостол Павел пишет, что он уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог начал в нас доброе дело. Если мы не отрекаемся от Него, как мы уже сейчас перед этим сказали, то Он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Вы знаете, мы можем посмотреть на себя и разочароваться. Даже, скорее всего, посмотрев на себя, мы очень сильно разочаруемся. Мы порой, чаще всего, не знаю, я по себе сужу, может, я один такой, у всех остальных по-другому, но мы стараемся на себя, или я стараюсь на себя не смотреть. Вот когда такие мысли возникают, подсознательно их начинаешь как бы отгонять, думать о чем-то другом, да? Потому что картина более неприглядная вырисовывается. Вот. Но на самом деле апостол Павел пишет, что исследуйте, да, самих себя, смотрите на самих себя, верили вы. Мы должны смотреть сами на себя, чтобы видеть, да, всю эту неприглядность, но для чего? Для того, чтобы нам отчаяться и, как Иуда, пойти повеситься? Нет. Для того, чтобы мы опять вернулись к Господу. И если мы возвращаемся к Богу через веру, написано, что Он продолжает совершать то действие, которое начал, и будет продолжать его совершать до какого момента? Даже до дня Иисуса Христа. Что в этот день произойдет? Второе пришествие, да. Что с нами? Или к этому дню что с нами произойдет? Как? Вот в момент второго пришествия апостол Павел пишет, не все мы умрем, но все изменимся, да? И он пишет о телах наших, которые вдруг во мгновение ока при последней трубе изменятся совершенно. Но до второго пришествия что должно произойти? Какое изменение? Характер. Потому что смысл, вот апостол Павел в послании к римлянам, в 8 главе, мы еще до этого не дошли, но я думаю, уже цитировали, еще будем этот стих разбирать. Он пишет, что Христос ради того и умер, для чего? Для того, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Господь хочет, чтобы наши характеры преобразились в подобие характера Иисуса Христа, чтобы оправдание закона могло в нас исполниться. Как, кто это может сделать? Вы знаете, когда задумываешься над величиной этой работы, преображение моего характера в характер Иисуса Христа, что можно сказать? Любое утверждение о том, что мои усилия тут что-то значат, и моя сила тут что-то может сделать, оно, знаете, смехотворным сразу становится. Стоит только представить себе объем работы, который необходимо проделать. Но ведь Бог и не говорит об этом. Он говорит о том, что Бог, что Он, начавший в нас доброе дело, Он будет совершать это дело даже до дня Иисуса Христа. В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе с 23 стиха мы читаем, что «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока». Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Представляете себе, каков объем работы? А кто ее делать должен? Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Который сотворит сие. Представив себе объем работы, сразу понятна бесполезность всяких наших попыток помочь Богу. Да, хорошо сказано, действительно. Важно только не мешать ему это делать. А не мешаем мы ему делать, а наоборот, как бы это сказать, не способствуем, а предоставляем ему возможность это делать мы через веру. Это единственное усилие, которое мы можем сделать. И еще один момент, который из этих стихов очень ясно вытекает. Когда спрашивают, спасен ли ты, чаще всего подразумевает, что спасение — это что такое? Это некий момент, когда вот я что-то произошло, и я стал спасенным, да? Но если мы посмотрим на библейское определение спасения, на библейское описание спасения, то мы что видим здесь? Мы видим, что это не момент, это процесс. Да, этот процесс начинается с того момента, когда человек верой обращается к Богу. Но с этого момента этот процесс не заканчивается здесь, а он только начинается с этого момента. И дальше идет процесс преобразования в подобие Христа. Как мы уже сказали, процесс подготовки к вечности. И вот, отвечая на вопрос, спасен ли я, если я прохожу этот процесс держать за руку Иисуса Христа, даже если я порой и падаю, и теряю эту руку, но опять, потеряв эту руку, еще ее верой. Если я через веру позволяю Богу изменять мою жизнь, то я могу сказать, что я спасен? Я одно могу сказать. Я могу иметь полную уверенность в спасении. И эта уверенность будет в ком? В Боге. Потому что Его сила совершает спасение во мне. Я уверен, что Его силы достаточно для того, чтобы преобразовать мой характер. Это уверенность не в себе, это уверенность в Боге. А вот если нет, если я отвергаю своими делами силу Божью, которая предназначена для моего спасения, но при этом заявляю, что я спасен, что тогда это будет? А вот тогда это будет уверенность в ком? В себе. Это будет самоуверенность и самоправедность. И, конечно же, ни самоуверенность, ни самоправедность, оно к спасению не приводит. Спасение только во Христе и у Христа. Без Него спасения нет. Апостол Петр, обращаясь к Синедриону, он сказал, что нет ни в ком ином спасения, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Мы не можем положить спасение себе в карман и сделать его нашим. Знаете, вот как, к сожалению, иногда представляют этот процесс. Христос заработал для нас спасение, да? После этого Он отдает нам это спасение, и вот это спасение у нас есть, оно является нашей собственностью, и мы им распоряжаемся как хотим. Он заработал, да, а мы распоряжаемся, то есть как бы, так как наследство такое получили от богатого родственника, да, которое нам теперь принадлежит. Так это или нет? Нет. Спасение и Христос неразделимы в Библии никак. Есть Христос, есть спасение. Нет Христа, нет спасения. Апостол Иоанн, принимая Христа и ходя в Нем верой, мы принимаем спасение. Отвергая Его, мы, соответственно, отвергаем и спасение. Апостол Иоанн, опять обращаясь к словам апостола Иоанна в первом послании его, в 5 главе, с 11 по 13 стих мы читаем, что свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. То же самое, спасение, жизнь вечная. Что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь где? В нас теперь Он даровал нам ее. Нет, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам. Дальше слово какое? Верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы... Не следите? Тяжело, наверное, уже, да? Что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Вот я говорю, найдите мне хоть одно место в Библии, где об этом, где о спасении говорилось бы, не привлекая категорию веры. Не найдете? Не знаю, я не нашел. Может быть, вы найдете. Вот все места, которые мы сегодня читаем, они все так или иначе говорят об этом, да?
А почему одни веруют, а другие нет?
Ну, это другой уже вопрос. Итак, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И сие написал я вам, пишет апостол Иоанн, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Мы помолимся, обратимся к Господу в молитве.